чувак, я сейчас тебе передаю ответственность. Это значит, что ты отвечаешь за сроки, ты спрашиваешь у меня вопросы, ты меня пушишь, если это необходимо. Я просто контролирую промежуточные метрики и помогаю, если тебе необходима какая-то поддержка в этом пути, отвечаю на все твои вопросы.
Привет, я Юра Агеев, и это 308-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Денис Сметнев. Мы поговорим о подходе к построению компании на джунах и попытаемся разобраться, можно ли это сделать. Обсудим процесс поиска начинающих специалистов, которые могут вырасти до сеньоров, и о том, по каким признакам можно делать выводы о потенциале развития на начальных этапах. И еще поговорим о процессе выращивания джунов, системном подходе, делегировании и, отдельно, о роли ответственности в личном и профессиональном развитии. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Наша следующая конференция состоится 5 и 6 сентября 2024 года в Москве. Билеты уже в продаже. Денис, привет.
Привет, Юр.
Расскажи немного про себя, пожалуйста.
Наверное, если говорить с точки зрения вот бизнесового подхода и каких-то там вообще рабочих процессов, я один из основателей Skyeng, там занимался всю жизнь маркетингом, продажами. Вначале B2C-шными, потом, когда туда уже Наташа Майола вышла, ну, забрала весь этот процесс, переключился на B2B. Это были два таких успешных направления. Потом был не самый успешный опыт с попыткой сделать копикат Skyeng в международке. Мы выбрали европейские рынки. Там, к сожалению, из 10 стран в 2 экономика сошлась, в Испании и в Италии, еще в 8 она не успела сойтись. Потом жахнула вообще вот эта вся военная история, с которой пришлось смириться. Это была, ну, одна сторона, почему пришлось международку у нас закрыть. Вторая такая сторона и причина заключалась в том, что очень сильно в 2021 году, это как раз вот в тот момент был какой-то третий год, получается, международки, очень сильно изменился венчурный рынок, и, ну, как бы, к концу года все начали уже не то чтобы выпрашивать, а требовать, чтобы юнит-экономика была сразу положительная, и инвестировать там в будущий рост стало намного сложнее. Ну, и вот совокупность этих факторов привели к тому, что пришлось эту историю закрыть. Опыт классный, интересный, но типа такой первый и крупнейший мой фейл, наверное, внутри Skyeng. После этой истории я вот в Skyeng работать перестал. Там с партнером запустили UForce, как такое маркетинговое агентство. Ну и, собственно, вот мы с тобой про это немножко хотели поговорить, потому что в UForce есть две стороны. Одна часть — это про то, что мы делаем как агентство. Ну, это там всякие маркет-ресерч, маркетинговые исследования, просто запуски рекламных каналов. Ну, это такая более-менее понятная для любого агентства история. Для меня же UForce, он про вторую часть больше, про ребят в команде. Мне очень по кайфу видеть, что когда мы берем человека без фокуса на харды, но при этом у него большой потенциал для развития, мне вот очень нравится ему помогать становиться классным, крутым спецом там за 3-4 года. И, собственно, для меня основное значение в UForce имеет вот именно эта часть развития таких джунов до синьор-спецов со временем. Очень сложная задача, но очень для меня интересная.
Вот давай как раз действительно перейдем к этому. В целом у меня опыт, ну, такой уже старенький, но тем не менее, когда, ну, действительно, бывают компании, студии, там, разработки, вот мой опыт, да, когда студия разработки мобильных приложений, основа модели работы этой студии была в том, что она выступала в роли такой кузницы кадров. Ты берешь джуна, может быть, даже человека до джуна, если честно, учишь его, он работает какое-то время, и потом он такой, а, ну ладно, я пошел дальше, но это уже там другая часть. Но суть примерно такая, да, человек имеет lifespan внутри компании, да, вот срок жизни, срок работы, но и от того, насколько успешно ты построишь процесс превращения джуна в специалиста, зависит, в принципе, твоя экономика.
Ну да, да, абсолютно согласен. Ну то есть, на самом деле, я когда смотрел вот на агентство, почти у всех так или иначе вот этот процесс про взращивание джунов, он присутствует. Просто, ну, наверное, отличие у меня в том, что, ну, на каком месте с точки зрения приоритетов моих личных это стоит. То есть обычно все-таки там агентский бизнес, он больше про то, чтобы заработать деньги, и потом уже через то, что ты развиваешь там ребят. У меня, наверное, приоритеты просто поменены местами. Я думаю, что фундаментально подход от этого не меняется. Ну, то есть тебе и в одном, и в другом случае нужно уметь отбирать ребят, уметь учить их брать на себя ответственность, уметь там давать им харды и так далее, и так далее. Но с точки зрения фокуса, на чем ты фокусируешься, что для тебя первично, вот для меня, конечно, развитие ребят намного больше значения имеет. Но и у этого есть там очень простая причина. Я просто в Skyeng, когда работал, ну, понятно, если ты сооснователь, ты, очевидно, там развиваешься в топа. А если ты топ, то будь добр, нанимай сразу классных, сильных, крутых ребят, которые сразу будут там давать хороший результат. И это работает на там рост, развитие бизнеса, но не очень работает на понимание, зачем ты это делаешь. Ну, то есть, если ты пытаешься ответить на себя вопрос, ну, я, по крайней мере, да, вот я когда пытался ответить себе на этот вопрос, типа, зачем я это делаю, я не до конца понимал. Ну, то есть, просто ради денег это понятно, ну, для того, чтобы там компания росла, чтобы выполнять какие-то задачи, цели, но свое собственное значение в этом процессе я довольно быстро потерял. Ну, потому что если ты нанял хорошего, классного, крутого синьора, там, руководителя, он, в принципе, то и без тебя справится отлично, потому что ты, ну, он же молодец, зачем ему еще кто-то сбоку.
Чтобы...
Да. И вот в этот момент такой, окей, а мне-то что делать? Типа, что там, какие-то великолепные идеи придумывать? Ну, в общем, с этим у меня была некоторая трудность, поэтому UForce для меня такая очень личная история. Более того, я еще в UForce запускал такое отдельное маленькое направление для внутренних задач. Мне кажется, ребята до сих пор работают в Skyeng, так называемый административный ассистент. Это был такой прототип UForce, где ребята просто помогали старшим, ну, по грейдам товарищам с точки зрения, ну, решения всяких рутинных таких, назовем это, черных задач, типа там транскрибировать что-то, пока не было AI, там звонки сделать, информацию в интернете найти. И это очень помогало, но поскольку это не core-бизнес наш, то, ну, большого фокуса, понятно, это не получало, не получало, и у меня времени туда сильно выделять, ну, тоже не было. Поэтому вот эта история про поиск себя, да, зачем я существую, она вот привела к тому, что там я для себя сформулирую, что типа я существую, если я кому-то полезен, кому я могу быть полезен женам и бизнесом. Вот все вместе сложилось в такую историю.
Давай как раз перейдем к тому, а могут ли жены быть полезны бизнесу и вообще можно ли построить компанию на женах?
Слушай, ну вот я вначале очень рассчитывал, что можно. Первые года два, наверное, я пытался, ну, в таком режиме работы именно с женами решать, ну, там, достаточно сложная задача. И, ну, если честно, вот в районе лета прошлого года, 23-го года, я понял, что это не очень жизнеспособная история, потому что, типа, построить полностью на джунах нереально. У тебя должен быть какой-то баланс между сеньорами, то есть старшими товарищами, которые передают опыт и рассказывают, как, собственно, себя вести, выступают, ну, можно сказать, такими ролевыми моделями, и теми ребятами, у кого горят глаза, кому интересно, кому хочется развиваться и у кого там хорошие софты для того, чтобы они могли эти знания перенимать. Вот вынужден был признать в середине прошлого года, что моя идея не оправдала моих ожиданий.
Вот интересно, подожди, а ты пытался как, все позиции заполнить женами или что-то? Что именно ты
пытался? По сути, да, я просто пытался, ну, типа, там вот мы с Ромой были, ну, это мой партнер, Рома Перцовский, мы были два человека с опытом, а все остальные в команде были без опыта.
Блин, вот. Это эксперимент.
Да, ну, то есть я рассчитывал как? Вот, постепенно ребята вырастут, освоят там новые знания, потом они станут там, типа, тимлидами, потом там руководителями и так далее. Вот такое постепенное развитие независимого организма. Ну, уткнулся в то, что большую часть опыта, в общем, невозможно получить, находясь в одном месте и имея там ограниченное число руководителей, как ролевые модели, потому что, ну, у меня определенный подход к тому, как я там работаю с командой, и он не самый правильный, я бы сказал, с точки зрения регулярного менеджмента. Я, например, могу там в формате один на один с человеком что-то обсудить, сказать ему, что ему нужно делать в конкретной ситуации, но я не могу, например, сфокусироваться на развитии этого конкретного человека и подсвечивании его каких-то сильных сторон. Я это не сразу понял. Мне казалось, что типа вот, энергия ребят все компенсирует. Не компенсировала, потому что большое количество навыков, таких как там, не знаю, умение уволить, да, там, если у тебя кто-то не справляется в команде, умение передать ответственность, не забыв при этом включить контроль. Но вот такие вещи, они очень медленно развиваются даже у способных ребят в голове. Ну, я уверен, что там ты тоже с этим сталкивался, что одни из самых сложных менеджерских компетенций, они вроде бы простые, если ты это уже сделал и научился, и тебе кажется, что каждый способен это повторить. Но по сути, когда ты должен пройти это впервые, ну, для тебя это просто балюка страшная. Ну, потому что ты этого ни разу в жизни не делал. Родители с тобой такого не делали, в школе с тобой такого не делали. И у тебя не было возможности это как-то проявить. У кого-то получается от природы, но это там типа 2% всех людей, наверное. Ну, там 1%. Ну, какая-то такая история.
Так, подожди, а ты выводы какие-то из этого сделал?
Выводы? Ну, да. Выводы очень простые, что нужно делать комбинацию.
Так.
У нас вот как раз с середины прошлого года сильно команда, ну, можно сказать, такая топ-команда прокачалась. Сейчас у нас уже есть несколько сильных руководителей на отдельные направления, у кого есть хорошая экспертиза, то есть они с опытом работы в средних компаниях, крупных компаниях, с опытом в агентском бизнесе, то есть ребята, которые понимают, а как выстраивать весь процесс. Условно, как команда Market Research должна работать. Потому что мы это пытались сделать, ну, типа, а давайте придумаем, знаешь, как стартап. Но на самом-то деле уже 1000 раз команды по Market Research создавались. И здесь от того, что ты пытаешься это сделать сам, ты ничего полезного на самом деле не получаешь. Как бы тебе проще взять экспертизу у того, кто уже с этим сталкивался, кто уже это делал и понимает, типа, а как это все должно работать. Плюс, что еще очень важно, тоже заметил, что вот те ребята, которые стали у нас там топами, или мы кого еще будем набирать на такие управляющие позиции, очень важно, чтобы они разделяли миссию компании, то есть тоже хотели помогать и развивать других людей. Потому что мне сложно представить, если тебе не нравится инвестировать в команду, ну, зачем тебе работать в агентстве? Ну, потому что, типа, намного проще идти, ну, мне кажется, не то чтобы проще, я не говорю, что это плохо, но, как бы, намного эффективнее тебе пойти и решать задачи самостоятельно, да, показывая крутой результат и, там, работая с теми самыми сеньорными специалистами, которые, ну, вместе с тобой будут решать сложные задачи. Я думаю, здесь вот речь про фокус, и вот те, кто оказывается руководителями в агентстве, им очень важно стремиться выполнять такую наставническую, развивающую функцию для других людей. Если у них нет такой потребности, то это все сведется к тому, что ты... Ну, непонятно, зачем тогда тебе это нужно.
Ну, про отношение к людям действительно это... Ну, короче, вот эта командность, стремление передавать свои знания, это отдельный какой-то майндсет. Давай вот вернемся к теме джунов. Мы когда проводили исследование прошлогоднее State of Product Management Russia, там как раз по респондентам было видно, по-моему, около 20% джуниор-специалистов, ну что-то около того, сейчас точно число не вспомню, и на конференции у нас их процентов тоже там 10%. Ну вот, что-то где-то там. И, как правило, одна из жалоб, которые джуниор-специалисты часто озвучивают, это как раз то, что без опыта не берут на работу.
А где его получить?
Где его получить? Вот этот замкнутый круг. Вот, а к вопросу того опыта. Он очень сильно пересекается с тем результатом, который ждет бизнес. А именно в том, что можно ли вообще этот результат доверить человеку без опыта или джуниор-специалисту, у которого опыта этого мало?
Далеко не всегда, и только если ты это делаешь правильно. То есть, если ты делаешь это правильно, то доверить можно. Я вижу две рабочие такие модели, по которым можно доверить выполнение какой-то задачи, ну, там, джуну. Первая модель, она более понятная и простая. По ней, мне кажется, в большинстве случаев все двигаются и развиваются. Это что есть... Типа мастер, который использует помощников, и он не передает им ответственность. Он им передает execution, ответственность сохраняет на себе. То есть он делает, он сам принимает решения, он сам перформит хороший результат, то есть делает так, чтобы задача делалась, да? Как бы, а джуны в этом смысле у него просто такие дополнительные руки, которые ответственность на самом деле на себя сильно не забирают. Им сказали «сделай А», они сделали «А», сказали «сделай Б», они сделали «Б». И, видимо, постепенно-постепенно, там, понимая и наблюдая за тем, как это делает, назовем так, мастер, да, они могут сказать: «О, а я теперь понял, как он это делает, я разобрался, теперь я тоже могу, готов взять на себя ответственность».
Подмастерье, я вспомнил слово.
Да, да, подмастерье, абсолютно точно. Есть даже такой подраздел тех проектов, ну, я не знаю, в России он, мне кажется, не очень распространен, вот там в Англии, знаю, есть крупный проект, apprenticeship называется, то есть вот проекты, связанные с apprenticeship, то есть когда ты приходишь к мастеру и ему помогаешь, и за счет этого учишься. Есть вторая модель, она, мне кажется, существенно более сложная, и она вот ближе как раз к менеджменту, это когда ты постепенно передаешь не просто исполнение, а ответственность за результат другому человеку. И вот если ты просто джуну, который еще не подтвердил, что он способен на практике, передал ответственность и не настроил функцию при этом контроля того, что он там делает, и наставничество, да, со своей стороны, что ты там его прям за ручку ведешь, если у него возникает проблема, он не боится тебе вопросы задать, вы обсуждаете, и ты ему помогаешь в этом разобраться. Вот если такая система не настроена, то почти наверняка это будет приводить к фейлу. У нас часто такое на старте происходило, когда мы передавали ответственность без включения функции контроля со стороны старшего товарища. И это принципиально отличается от модели подмастерий, потому что ты передаешь ответственность за результат. Очень часто ребята, ну, ни в школе, ни в институте, там, даже нас, ну, там, родители нас не учили забирать на себя ответственность. Ну, не учат, что это такое, что это вообще значит. Я пытаюсь, когда с новичком, там, проговорить, ну, я понимаю, что мы на разных языках говорим, да, то есть ему кажется, что, типа, о, я сделал, как мне сказали, по шаблону, значит, я молодец.
Угу.
Да, вот
задача
у большинства
сделана.
Людей... Тест, да, задача сделана. Вот у большинства людей в этот момент срабатывает, ну, тех, кто еще не имеет опыта, да, срабатывает, я молодец, потому что, ну, в школе чего, ты выполнил задачу по шаблону, ты молодец, пятерку получил. И это очень долго культивируется, и с этим, мне кажется, очень сложно бороться. И, собственно, вот это и есть такие мои ветряные мельницы, по сути, да, с которыми мы внутри Форса стараемся справляться. Потому что, чтобы это перебороть, единственный способ — это когда человек тебе пришел, сказал, я сделал по шаблону, начинать ему задавать кучу вопросов, типа, а ты уверен, что это правильно? А это лучшее решение в данной конкретной ситуации? А почему ты так сделал? А ты думал о других вариантах? И вот в этот момент, если эту функцию не забыть, и ее при сдаче задачи не забрать на себя и сказать, да ладно, ты сделал, как сделал, короче, забей, я сейчас переделаю. А вот если по-нормальному прийти, объяснить, рассказать и сделать это несколько раз подряд, то те ребята, кто способен расти быстро, они поймут и прокачаются. К сожалению, не все способны. Я не думаю, что они не способны физически, но вот в данный конкретный момент времени, в данной точке их развития,
еще не готовы.
Да, то есть они как бы психологически еще не готовы к тому, что так бывает. И вот когда этот момент происходит у каждого человека, я думаю, он более-менее там уникальный, да, вот этот момент времени происходит случайно, ну, как не случайно, но...
Это инсайт, мне кажется, вот именно такого характера, да, состояния.
И вот больше всего, о чем я сейчас думаю, и там команда вся думает, это а как ускорить этот процесс или как отбирать тех, кто уже максимально близок к точке готовности, потому что пытаться...
К точке готовности
заставить...
принять ответственность.
Да, ага. Да, абсолютно точно. Очень сложно, очень интересно и очень сложно, потому что если человек уже где-то поработал, ну, понятно, как это сделать, да, то есть ты там спросить можешь, там, он уже, наверное, какие-то модели посмотрел, как это может происходить. А вот если он условно там только-только выпустился из института, ну, там в разы сложнее, я так скажу.
Блин, какие маркеры ты... Это очень крутая тема. Какие маркеры вот этой ответственности, готовности взять ответственность ты наблюдаешь?
Ой, фух, слушай, сложный вопрос. Точной системы пока нету, ну, вот, которой я прям мог бы сказать, типа, вот делайте А, Б, С, Д, и у вас будет получаться. Обычно хорошие маркеры коррелируют с тем, что человек готов брать ответственность, то, что он внимательный, любознательный, и у него есть стремление к познанию мира. То есть вот как это превратить в простые «да-нет» ответы, я не знаю. Ну, то есть ты просто с человеком общаешься, по большому счету, и понимаешь. У него широкий кругозор с точки зрения желания узнавать, как мир устроен, что там происходит в нем. Или он фокусируется на чем-то одном и, ну, типа, не готов смотреть влево-вправо. Почему? Почему, мне кажется, эти маркеры коррелируют с готовностью принять ответственность? Потому что, вот как ты проговорил, это инсайт некоторый, а чтобы появлялись инсайты, у тебя должна быть склонность к рефлексии. Mm-hmm. То есть у тебя должен быть какой-то внутренний процесс, по которому... Это не обязательно внутренний диалог, я думаю, у разных людей очень по-разному это проявляется, но у тебя должен быть процесс, что ты получил опыт и попытался его проанализировать. Потому что если ты не пытаешься его проанализировать, ну откуда инсайту взяться? Откуда взяться пониманию, что что-то должно работать по-другому. Этого невозможно просто впихнуть, там, как картридж в голову, да, чтобы начало работать. Это некоторая склонность к рефлексии, к осознанию себя, да, там, к осознанию, что хорошо, а что плохо. И вот если у человека такие вещи проявляются в речи, в формулировках, которые он использует, условно, по себе помню, что там в институте я старался искать причинно-следственные связи какие-то, когда, ну, там, с чем-то сталкивался, типа, не получилось, почему? Да, и я думаю, что это, ну, таких людей много, И они, мне кажется, более склонны к тому, чтобы более близки к тому, чтобы уже понимать, что такое ответственность. И быть готовыми брать не только ответственность за исполнение, но и за результат. Внутри у нас вообще есть такие три уровня градации ответственности. Я там как-то в Фейсбуке про это писал. Первый самый уровень — это ответственность за исполнение. Но это вот совсем нулевой уровень. Мне кажется, любой справится на самом деле.
А что это значит? Что, типа, выполнить?
Ну, если тебе дали задачу, ты по инструкции ее выполняешь.
Понял.
Так, как надо. Если в инструкции что-то не описано, ты ломаешься, условно говоря.
Ну, извините, да.
Да, да. Вот. Это нулевой уровень, очень такой, самый поверхностный. Этого недостаточно, чтобы человеку можно было действительно задачу доверить. Второй уровень — это ответственность уже за результат. Ну, за результат — это значит, что да, ты знаешь инструкцию, но при этом, когда происходят отклонения, какие-то нестандартные вещи, да, или ты понимаешь, что условия изменились, ты можешь подобрать подходящий способ решения задачи для того, чтобы все же до результата добежать. А есть третий уровень ответственности, он, наверное, ну, самый сложный, и это уже уровень там руководителя, по большому счету. Это ответственность там за успех там, заказчика. Причем заказчиком может быть как внешний клиент, так и, например, твой руководитель или бизнес. То есть вот заказчик — это такое некоторое обобщенное слово, типа тот, кому нужна помощь, скажем так. Ну, то есть тот, у кого есть потребность в чем-то. И вот ответственность за успех — это уже, знаешь, такое намного ближе к консалтингу, как бы, потому что тебе нужно не просто понять, чего от тебя хотят с точки зрения там метрик, целей, ну и, возможно, предложить свои метрики и цели, которые вообще не будут укладываться в ту картинку, которую тебе изначально сгрузили. И вот каждый вот этот переход, ну, по сути, здесь два перехода, да, там от исполнения к результату, от результата к успеху, но он очень сложный. Сколько он времени должен занимать, ну, в нормальной ситуации, мне сложно сказать. Понятно, что бывает, что там есть какой-то уникум, который за месяц это все поймет. Бывает там, условно, тугодум, который за 10 лет не освоит. Там какие средние величины, пока не знаю. Но вот мне кажется, что где-то около года для того, чтобы ты мог из исполнения перейти к результату, и, наверное, около 2-3 лет, чтобы ты мог перейти, ну, от результата к успеху. К сожалению, иногда могут быть люди, которые даже к исполнению не способны. Ну, это, знаешь, когда совсем такие гигиенические вещи нарушаются, типа, ну, невнимательность.
Там неспособность обещания держать, сроки
да,
соблюдать.
Да, это да, вот совсем гигиена, она ниже, чем эти уровни лежит. Просто вот мне кажется, что есть, к сожалению, кластер людей, с кем лучше вообще не работать. Ну, как бы, их, я не знаю, сколько их, но такое точно встречается. Всячески стараюсь избегать, чтобы такие люди у нас в команде оказывались.
Блин, ну, то есть это, давай, 4 года. 4 года минимальная эволюция. Ну, там понятно, что индивидуально, но плюс-минус.
Ну, думаю, да, да. Ну, вот у нас есть Аня в команде, Аня Харитонова. Она, насколько она, как раз где-то 4-й год у нее идет. Она вот прошла от, типа, от ассистента. Ну, буквально она была ассистентом, который там шел, транскрибировал записи, до, ну, по сути, она уже очень близка к такому, к руководителю, ну, можно сказать, даже она руководитель блока. И это как раз вот около 4 лет у нее заняло. Есть там ребята, кто чуть медленнее, да, двигаются. Есть те, кому, наверное, еще нужно какое-то время побыть в роли, там, специалиста, да, для того, чтобы перейти на следующий уровень. Но вот, наверное, среднее время около 4 лет, да, я думаю.
Подумал о том, что ты упомянул вначале, да, функция контроля со стороны руководителя и ответственности со стороны как раз человека, развивающегося, допустим, джуна. Давай вернемся снова к джуну. Вопрос оценки собственной ответственности. Ну, типа, человеку может казаться, что он ответственный, что, типа, да я все сделал, вот это все.
Ну, слушай, вот чаще возникает ситуация все-таки не такая, что ему кажется, что он все сделал,
так,
а руководителю кажется, что он передал ответственность, а тот, кому он ее якобы передал, не принял.
Ага, транзакция не была завершена.
Да, да. И вот чаще всего как раз начинающие руководители у нас, ну, по крайней мере, я говорю про нашу команду, я думаю, что это более-менее универсальная вещь для большинства там, ну, и для продуктов, и для там проектов, короче, для любого человека. Ну, многим кажется, ты сказал, значит, ты завершил транзакцию, вот твоими терминами, да? Но этого недостаточно. То есть это, ну, надо обязательно проконтролировать, ну, то есть убедиться, что с той стороны приняли. И вот это тоже отдельный навык, как бы, потому что чаще всего фейлы, которые у нас возникали, происходили из-за того, что, там, не знаю, middle или senior передал там на следующий уровень, сказал, ну, вот задача такая, ты же сделаешь? Ему сказали, да, сделаю. но он не убедился, что человек ответственность на себя забрал, а не просто исполнение. И вот такая сложная материя, прям свежий такой пример. Там мы делали валидацию базы для рассылки. Ну, там стандартный такой лид-ген-процесс в LinkedIn для там лид-ген-инвесторов. Я собрал вводные, синьор собрал вводные, мы все поняли. Потом я такой, ну все, погнали. Синьор такой, погнали. И потом происходят две цепочки передачи. Типа синьор передает мидлу. Мидл такой, ну, это, я же обычно это делаю с помощью, там, джунов, передает джуну. И несмотря на то, что синьор вроде как убедился, что мидл понял, мидл еще не умеет убеждаться, что джуниор понял, ну, в плане у него нет компетенции понять, что человек принял ответственность. И получается сломанный телефончик. Причем вроде бы как мидл даже правильно себя ведет. Он имитирует поведение своего руководителя. Он его имитирует, но не понимает. И вот это вот очень такая сложная фиговина. Наверное, единственное решение правильное — это уменьшать, по крайней мере, пока человек не... Ну, типа рисовать какой-то скиллсет, очень прозрачный для человека, ну, такие, из микронавыков. И потом увеличивать сложность иерархии только после того, как определенные вот галочки в этом скиллсете заполнены. Типа там, умеет передавать ответственность. Вот только если человек умеет передавать ответственность, можно, чтобы у него появлялись сотрудники, да, кем он руководит. Пока он это, ну, не подтвердил и не было признано, ну, там, руководителем либо каким-то там коллегиальным органом, HR-ом, тренером. В общем, не знаю, каким образом. Но вот пока нету подтверждения, что типа он может, не давать ему тех задач, где он может существенно сильно нафейлить. То есть в контролируемой среде его развивать.
Что значит передать ответственность?
Слушай, я не знаю.
Мы поговорили о том, да. Мы поговорили о том, что значит ее принять, как будто бы. Я, пока ты говорил, вспомнил бородатейшую статью. Название, по-моему, «Сделать не равно делать». Это еще история из бюро Горбунова. По-моему, эту статью конкретно Таверовский Николай написал. Вот. И там история такая, что... Ну, короче, делать можно сколько угодно, а сделать — это значит получить конкретный результат, конкретному сроку. Ну, то есть это тот самый проектный треугольник, просто переложенный на простые слова. Я как прочитал это там в свое время, я не помню, лет больше 13-14 лет назад, я как такой, ё-моё, вот это да! То есть это настолько все мир... по-другому работает не так, как я думал, и с тех пор вот у меня это в голове сидит, я никак не могу этого забыть. Вот. Но там, с точки зрения того, что это как раз статья транслировалась, это было как раз про собственную ответственность. Там ни слова про руководителя не было. Вот. Это попытка такая зайти снизу, скажем так.
Слушай, что значит передать ответственность? Тебе нужно быть уверенным, что человек понял, что от него ожидается. Да, то есть, и ты понял, что он понял, что ответственность теперь на нем. Это вдвойне сложно.
Я ну, есть... Вот смотри, первую часть мы можем попытаться добиться тем, что... Ну, попросить повторить его своими словами, да? То есть, с одной стороны.
Ну, да.
Вот.
Да.
А дальше, ну, вот моя история о том, что я такой даю задачу и сижу хитро смотрю на человека. Я жду, пока он задаст уточняющие вопросы, спросит про сроки, спросит про какой-то зазор между, там, не знаю... вот максимально обозначенными требованиями и какой-то там, ну, есть ли гибкость какая-то между этими, есть ли какая-то гибкость, короче, вот так. Uh-huh. И если человек у меня не спросил, какого срока это надо, я такой, иди с Богом, я потом подойду, спрошу.
Да, кстати, очень классная штука. Ты как руководитель не должен передавать ответственность тому, кто еще не умеет ее забирать, да, то есть ты можешь это сделать первый раз, и, ну, это как раз возвращаясь к разговору о такой контролируемой среде. То есть, по-хорошему, тебе нужно устроить что-то вроде экзамена, где ты говоришь, чувак, я сейчас тебе передаю ответственность. Это значит, что ты отвечаешь за сроки, ты спрашиваешь у меня вопросы, ты меня пушишь, если это необходимо. Я просто контролирую промежуточные метрики и помогаю, если тебе необходима какая-то поддержка в этом пути, отвечаю на все твои вопросы. Понятно, что ты не будешь каждый раз, когда ты с кем-то работаешь, это проговаривать. Ну, это неэффективно. Поэтому тебе нужна вот эта контролируемая среда, такой мини, назовем это, экзамен, где ты проверяешь, что если ты это явно человеку проговорил, он понял. И он выполнил так, как ты проговорил. Постарался соблюсти сроки, он постарался предложить решение, если ситуация была какая-то сомнительная. И получить значок, бейджик, типа, чувак,
я
может.
Ответственный.
Да. Понятно, это не гарантирует, что всегда это будет работать. Но на моем опыте все предполагают, что всем это очевидно. Да, и поэтому не проговаривают вот этот момент ни разу. И из-за этого возникает такой очень сильный дисконнект. Руководитель как бы ожидает, что человек будет всегда принимать ответственность, а человек сам не понимает, что это значит, да, ему ни разу это не проговорили. И вот эта штука, она ломается, ну и в итоге там все фрустрируют, все расстраиваются, все переживают, недовольны, ходят там, вынашивают какие-то плохие мысли.
Планы мести.
Ну, на самом-то деле достаточно просто иметь под это процесс. Это непростой процесс, потому что про него надо вспомнить, а обычно там у любого руководителя суперзагруз, да, ему не до того, чтобы это проговаривать. Он уже это понял, поэтому для него это не в фокусе. И вот, наверное, из-за этого и возникает проблема, почему не берут джунов, да, там, в компании. Ну, потому что вот это нужно, чтобы кто-то им проговорил, потратил время.
Чтобы они, да, научились потом эту ответственность принимать.
А по сути, во многом, когда ты берешь человека с опытом, ну, он действительно тоже понимает, да, если у него еще какой-то подтвержденный трек-рекорд, не всегда, ну, в смысле, бывают ошибки, ну и тогда происходит увольнение, потому что, опять же, предполагает, что если человек с опытом, то это он уже как бы умеет. Но мне кажется, очень многие этого не вербализируют в явном виде, не проговаривают, имеют право, с одной стороны, но с точки зрения там вот достижения миссии U-Force, я понимаю, что у нас, например, такой возможности нету, потому что мы же на старте берем тех ребят, кто способен, ну, нам, по крайней мере, кажется, что они способны это освоить. Возможно, мы не правы, и мы ошибаемся. Конечно, тогда придется с человеком попрощаться. Но там с высокой степенью вероятности, там ближе к 70-80% вероятности, мы там достаточно спокойны, что человек может. А значит, мы должны ему помочь это первый раз сделать. Если мы это помогли ему первый раз сделать, и он потом понял и разобрался, и повторяет из раза в раз, ну, типа, здорово. Если же нет, и нам приходится это повторять 2, 3, там, 5 раз, ну, значит, мы как бы ошиблись, и уже нет смысла делать это еще один раз. Ну, вообще, там, обычное такое правило, что, там, если ты сказал человеку что-то одно и то же, там, 2, 3 раза на один и тот же вид ошибки указал, а он продолжает ее совершать, ну, вероятно, нет смысла мучить ежика, и стоит прощаться с ежиком, отпустить его в лес.
Больше ежиками, да, не станут. Как это, да. В анекдоте про сову. А давай как раз поговорим про то, как, ну, собственно, подбирать таких людей среди начинающих специалистов.
Да, ну смотри, когда мы говорим про начинающих специалистов, мы даем себе отчет, что хардов у ребят, скорее всего, нету. Поэтому мы, ну, из хардов проверяем только, знаешь, какие-то очень примитивные вещи, типа аккуратности. Ну, там, самая простая задачка, которая, ну, она на самом деле тоже коррелирует с тем, что у человека будет получаться, скорее получаться, чем не получаться. Это, ну, такая, знаешь, очень простая задачка, там, заполнить Excel-ку. И ты удивишься, но 80% людей заполняют ее очень стрёмно, допускают ошибки просто в банальном форматировании. И это достаточно хороший фактор для срезания там половины где-то, ну, даже больше 50-60-70% ребят, просто потому что, ну, они не смогли потратить время на то, чтобы сделать это аккуратно. Ну, а как они потом будут делать, ну, они также будут делать.
Я люблю просить тексты писать на пару абзацев, да, какие-нибудь. Да. Если там, простите, но если пробел перед запятой, это черная ветка.
Вот очень похожая, да, у нас тоже есть такая задачка, когда мы просим что-то текстом написать. И, ну, если у человека нету культуры либо проверять себя через перевод, ну, какой-то инструмент, либо быть аккуратным, ну, вот в таких мелочах, как там форматирование, знаки препинания, проверка на орфографию.
Да, разделение там на абзацы. Ну, короче, базовые вещи какие-то действительно.
Да, это совсем база.
Я потом с человеком этим общаться и читать то, что он пишет.
Это же даже не только читать, это же сказывается потом во всех действиях. Он там, не знаю, ты ему дал задачу базу проресерчить, он ее проресерчил, типа такой сказал, ну, не буду перепроверять, и так сойдет. Там, ну, понимаешь, это предиктор того, как он чаще будет относиться к выполнению задач. Это не отменяет того, что он там может быть очень крутым селзом, например, и круто в ходе встречи общаться, но при этом ты его замучаешься там приучать CRM-ку заполнять. потому что, ну, у него нету в голове понимания, что это ценно, да, и это понимание, оно не рождается за один день. Тысячи статей написано про то, как там менеджера отдела продаж заставить вести CRM-систему. Ну, как бы, почему? Ну, потому что большая часть менеджеров по продажам не склонны к аккуратности и вниманию там в мелочах. Это вот такие предиктивные вещи. Харды это или софты, сложно сказать, да, наверное, что-то между.
А харды, посмотри, вот если, например, в случае продуктов, ну, они же учат что-то на курсах там, ну, или проекты, ну, разработчики, то есть какие-то базовые навыки у них же все равно есть. И...
Ну, вот смотри, у разработчиков точно есть базовые навыки, да. Потому что если ты не сталкивался с языком программирования и ни разу там строчки не написал, ну, ты не джун в разработчике. Разработки ты вообще не разработчик, да, как бы это... до этого. Поэтому это скорее относится к разработке. Но если мы говорим про какие-то более упрощенные такие направления, типа лидгена, ну, в лидгене там не очень много хардовых компетенций, именно таких технических. Да, то есть там...
А, я понял, то есть там, где каких-то фреймворков, да, там, таких, да, вот штук там, нет?
Там нету как такового харда в плане... Ну, там харды заключаются в том, что ты спарсить базу, не знаю, можешь откуда-то из LinkedIn. Или ты работал в Sales Navigator и понимаешь, какие в нем есть кнопки. Да, условно.
Инструменты, короче.
Да, инструментальные составляющие. Вот это, ну, большого значения на успех человека, ну, не влияет. Разумеется, у разработчиков добавляется необходимость того, что он, в принципе, писал код, но все остальное как бы то же самое. Если мы говорим про софты, то смотри, по моему опыту, да, вот с точки зрения софтов, самое важное — это чтобы человек, опять же, теоретически мог взять на себя ответственность. Да, это мы с тобой то, что сегодня проговаривали, что у него широкий кругозор, ему интересен новый опыт, он понимает, какие-то пытается делать рефлексию или причинно-следственные связи в своей речи, либо в каких-то простеньких задачах. То есть простенькую задачу на проверку навыков рефлексии очень сложно придумать, да, то есть это только в речи с человеком, задавая ему вопросы и слушая, что он отвечает, ты по-хорошему, ну, сможешь это понять. А, думаю, что с помощью AI можно натренировать его, который будет достаточно хорошо reasoning capabilities, да, человека определять. Ну, то есть, в принципе, он склонен к тому, чтобы делать выводы, и эти выводы имеют какое-то отношение к реальности или нет. Эти предикторы — это основные предикторы, которые указывают на то, что у человека, мне кажется, будет хороший потенциал расти в любом направлении. Неважно, это разработка, это менеджмент, это продажи. Ну, потому что если ты хочешь развиваться, если ты умеешь делать причинно-следственные связи, пытаешься, по крайней мере, этому научиться, ты рефлексируешь на полученном опыте, то... ну, в принципе, ты с чем угодно сможешь совладать.
Ну, смотри, с тестовыми, там, да, по условным хардам, опять же, косвенная проверка. Окей, это можно оценить. С софтами, ну, кто это будет оценивать, ну, на этапе приема?
Ну, финально должен оценивать, ну, либо очень хороший рекрутер, который понимает, ну, его научили, что, как это, да, оценивать. То есть это такой человек-эталон, да, который понимает, что значит хорошие софты. То есть он, слушая, слышит то, что нужно услышать, а не просто галочки ставит. То есть вот очень важно, чтобы отбирал не робот-машина, который просто «да-нет» воспринимает, а как бы робот, который как минимум, или там человек, который может какие-то дополнительные смыслы извлекать из комбинации там. Как человек сказал, что он, ага, сказал, о чем он сказал.
Между строк.
Между строк, да. К сожалению, если туда поставишь человека, который этого не понимает, ну, тебе придется эту функцию забирать на себя, ну, то есть на руководителя. Но, и, честно скажу, мне кажется, далеко не все руководители понимают эту историю. Они просто с этим тоже не всегда сталкивались, особенно если речь про операционных руководителей. Там операционщики часто, ну, из-за других компетенций их сделали лидами, скажем так.
Ну да, там, возможно, больше про структурность, регулярность, да, и так, да, далее. Это, кстати, нас подводит как раз к следующей, мне кажется, теме. Ну вот мы наняли человека. Что дальше? Как нам его структурировать?
На самом деле, когда ты вот только человека нанял, и это касается во многом не только джунов, но и всех позиций, но с джунами это особенно важно, у тебя должен быть какой-то период дополнительный, но это тоже, на самом деле, уже стандарт в найме, когда ты его челленджишь. То есть ты проверяешь еще там одну-две недели, может быть, иногда больше, прежде чем признать, что найм был правильный. Потому что ни в одном интервью, ни в одной там тестовые задачи, невозможно проверить, как человек себя будет вести на большом промежутке времени. И там часто начинают проявляться такие интересные штуки. Ну, знаешь, от банального, что он документы подать не может, которые от него HR попросил. Но это же тоже супер красный флаг. То есть ты устроился на работу и не можешь документы свои собрать. Ну, очевидная вещь. Я уверен, что там у всех, кто уже устраивался, проблем нету. Но если ты новичок, ну, вероятно, тебе нужно сосредоточиться, да, и сделать все это хорошо. Все собрать, вовремя подать, там, не забивать. А потом у тебя, опять же, начинается что-то вроде такого внутреннего испытательного срока, жесткого, где еще несколько раз может быть момент, что ты из системы, ну, вылетишь. Это не обязательно про то, сдал ты экзамен или не сдал, но это во многом про то, как ты себя ведешь. Потому что после того, как этот период пройден, обычно у руководителя увеличивается сильно барьер на увольнение, потому что уже потрачено много сил, и уже не хочется человека убирать, даже если он не до конца подходящий. Ну, потому что снова геморрой, снова время тратить, типа и так сойдет. Вот у нас этот период длится там от 2 до 4 недель с новичками, когда у них есть куратор, который помогает, он их с одной стороны ведет и обучает, с другой стороны строит независимое мнение о том, насколько этот человек подходит под нашу систему, под наш портрет. Финально. И там сколько отваливается, сейчас я не скажу, я думаю, 30% еще дополнительно, ну, такой по порядку, тех, кто не проходит этот отбор после уже
найма. То есть
найма.
Это даже еще не финал испытательного срока.
По сути, да, это еще не финал испытательного срока. Ну, обычно, если ты вот, если человек уже это прошел, то там дальше отвалы довольно низкие. Еще одна проблема, с которой тоже, я уверен, многие бизнесы сталкиваются, типа, это прекрасно говорить про то, что вот, надо увольнять, нужно там быстро принимать такие решения. Проблема в том, что часто функция найма не отстроена, особенно если это стартап, она не отстроена настолько хорошо, чтобы для тебя было безболезненно делать замену. И это дополнительно накладывает ограничения на принятие таких решений. Опять же, ты сам понимаешь, что вот сейчас я это сделаю, а мне еще потом 2 недели.
Потом, блин, заново, да. Да ладно, какие 2 недели? Ну, типа, ну ладно, несколько недель читать резюме, потом собеседование. Вот это.
И поэтому ты как бы начинаешь мириться с тем, что есть, да, с тем, что получилось. Даже если это не оптимальный результат, мы даже внутри Юфорса, там вот у нас относительно недавно пришла там Маша Павлова на роль HRD и ответственный за найм. Ну, она нормальные процессы начала внедрять, которых раньше у нас, по большому счету, не было. И пока еще мы не дошли до состояния, когда мы прям спокойно можем такие решения быстро принимать. То есть у нас все еще нехватка кандидатов хорошего качества для того, чтобы мы спокойно могли тот эфемерный процесс, о котором я тебе рассказал, реализовывать. Поэтому грешны, сами так не всегда бывает делаем, особенно когда у тебя там нехватка ресурсов в каком-то этапе. И потом это очень болезненно, потому что человек уже становится своим, уже с кем-то свыкается, уже с ним какие-то отношения построились внутри команды, а объективно тебе его все равно придется из команды убрать. Ну, не потому, что он плохой человек, а просто потому, что он не подходит под команду. Вот. Поэтому как бы вот эта вот функция там HR, рекрутинга, мне кажется, она супер важная. Я раньше этого не понимал. Я всегда там немножко так свысока в Skyeng к HR-ам относился. Типа, ну, HR-ы, что они там делают, что-то не то, какой-то фигней занимаются. Потом вот, особенно сейчас, я сильно пересмотрел свой взгляд. Мне кажется, что это одни из тех ребят, которые прям супер драйвят бизнес именно за счет того, что ты просто можешь нанимать лучших людей, даже не потому, что ты с первого раза попадаешь, а просто потому, что у тебя есть возможность и моральное разрешение уволить или там убрать из команды того, кто тебе не подходит.
Ну да, потому что снимается барьер. Ну, опять же, это внутренний барьер так-то.
Конечно, он внутренний, да. Но, слушай, ну мы же все живые люди, мы не в вакууме живем. У нас есть там свои какие-то, у каждого более-менее похожие там проблемы. Да, уникальные, но там нам всем неприятно, делать другим неприятно. Нам всем неприятно делать себе неприятно. Но там геморроиться с какими-то не самыми интересными задачами, даже если они важные. Там зубы чистить все привыкли, ну потому что родители заставляли, да. А там так-то возьмешь человека из леса, но он не начнет зубы чистить, потому что сложно каждый день идти там зубы наяривать. Ну, это там такой упрощенный пример. И вот то же самое касается всех процессов таких инфраструктурных, типа, знаешь, важно, но не болит. Как бы долгосрочно это существенно прям влияет на бизнес и на то, насколько у тебя хорошо все в команде работает и сколько хорошие результаты команда показывает.
Задумался, знаешь, о чем? Что вот как раз история про джунов, это про инвестицию. Вот ты сейчас описал отчасти процесс, который позволяет снижать потери. Ну, да, есть потери условного времени найма. Вот если человек не прошел первый этап, да, какой-то вот с куратором, и потом еще этап испытательного срока. Но да, получается, что ты чуть раньше пытаешься отсечь потенциальные потери, так это называется.
Да, потери от инвестиций нецелевых, да? Да. Ну, можно так это сказать.
Окей. Этот этап оптимизировали. Что еще можно сделать?
Ну, слушай, дальше полет фантазии. Ну, я могу поделиться, куда мы сейчас двигаемся.
Давай.
Какая у нас, ну, наверное, опять же, классическая для агентства история, что у нас сейчас образовались такие структуры, в которых есть, ну, такая достаточно мощная иерархическая система. Есть руководитель, у него там 1, 2, 3 тимлида, у них несколько сеньоров, у сеньоров несколько медлов. И я уже сейчас вижу, что такая система на самом деле не всегда оптимальная. То есть у тебя получается, что там, если у тебя 20 проектов или там 30 проектов в таком направлении, то там условно у каждого тимлида фокус направлен на 15. Ну, а все мы помним правила оптимального менеджмента, да, там, что больше 6-8 проектов держать в фокусе, ну, неэффективно. Не успеваешь уже, не справляешься. И вот сейчас я думаю в сторону того, что нам, возможно, нужно полностью перестраивать структуру, делать ее более горизонтальной, то есть вот эту вот лесенку как бы выравнивать, распределять проекты более маленькими чанками по большему числу там ответственных, условно, чтобы не было тимлида, который работает с несколькими сеньорами, а был там условно тимлид, он берет себе несколько проектов и несколько тех самых подмастерий, да, вот о которых мы с тобой сегодня говорили, джунов, которые вместе с ним перформят на крутой результат. Там сеньоры, по сути, встают на один уровень с этими же тимлидами, да, и тоже берут сколько-то проектов. Это упрощает вложенность, ну, уровень иерархии, количество звеньев до самого проекта. И, ну, мне кажется, должно существенно упростить менеджмент, потому что у тебя узких мест, где человек перегружен числом фокусов, становится меньше. Остается только руководитель, который как бы за всем этим должен наблюдать. Ну, у руководителя жизнь такая. С него ничего не взять. Руководителю легко не будет никогда.
А что про перемещение, про рост джуна?
У нас, по крайней мере, это сейчас реализовано как, ну, тоже классические грейды, типа там junior, middle, senior, team lead, руководитель. По сути, вот эти вот переходы с джуна на мидла и с мидла на руководителя, они очень синхронны с теми уровнями ответственности, про которые мы с тобой сегодня говорили. Да. То есть если джун, ты, по сути, отвечаешь, ну, умеешь отвечать и уже подтвердил, что ты за исполнение нормально можешь отвечать. Типа, если ты не можешь даже за исполнение отвечать, ну, значит, тебе точно с нами не по пути. Чтобы ты мог стать медлом, тебе нужно подтвердить, что ты можешь отвечать в контролируемой среде, что ты понимаешь, что такое отвечать за результат. То есть, по сути, вот мы пока этого нормально не реализовали, то есть я говорю тебе скорее то, что мы уже поняли и к чему мы сейчас очень активно двигаемся и реализуем, я думаю, там вот в этот квартал. Это история про то, что должна быть какая-то контролируемая среда, то есть какой-то один проект, где у тебя есть явный там куратор, и он именно на нем проверяет твою способность принять на себя ответственность и ставит галочку. И тогда ты можешь претендовать на звание медла, ну, то есть на грейд медла. То есть ты должен заранее, прежде чем ты стал медлом, уже это подтвердить. Следующий уровень — это когда ты, ну, синьор — это тот, кто уже может отвечать за успех клиента. Но опять же, чтобы ты стал синьором, тебе нужно на каком-то проекте подтвердить, что ты понимаешь, что значит отвечать за успех клиента. Потому что если ты этого не подтвердил и вдруг стал синьором, то ты окажешься в вакууме. У тебя этого навыка нету, а от тебя его уже просят. И вот в этой точке пока что путь условно такого внутреннего развития, он, можно сказать, заканчивается, потому что дальше идет тимлид. Ну, ты сам понимаешь, тимлиды — нечасто сменяемая функция, так же, как и руководители. И пока что вот тимлиды — это, ну, там, сеньоры, которые готовы двигаться в управление, но какой трек мы у себя внутри не разработали и совершенно про него еще не думали, ну, это, наверное, из-за того, что я про него не думал, это трек, типа, а что делать тем, кто не хочет двигаться в сторону руководителя? Что делать тем, кто понимает, что он эксперт?
Да.
Да, то есть он там готов маленькой командой там операционно лидить что-то, перформить на крутой результат, да, там давать хороший результат, но куда ему идти? Ему с нами оставаться или ему нужно уходить из системы или что? Вот ответа на этот вопрос у меня пока нету, потому что, ну, я просто всю жизнь сам работал именно с теми, кто хочет быть руководителем, ну, из-за роли. роли, в которой я находился. Поэтому таких людей я понимаю. Я понимаю, как им давать следующую точку развития. А вот с теми, кто индивидуально тащит крутой результат, я почти не работал. Ну, потому что они ограниченное количество проектов могут вести, в отличие там, от руководителя, да, ну, которого можно напихать очень много, если он готов. И пока у меня ответа, что мы предложим таким ребятам, пока нету. Точно что-то хочется предложить, но как, куда, каким образом, совершенно не знаю. То есть вот первые три ступеньки понятны. Это, в принципе, там где-то как раз на 3 года человек займет. А потом work in progress, как говорится. Если у тебя есть какие-то идеи на этот счет, поделись. Вероятно, ну, в принципе, вот когда человек доходит до определенной точки, вот у меня такая идея, чтобы мы ребят из U-Force выпускали. То есть условно, как такой внутренний инкубатор или там институт частный, да, из которого ребята выходят потом в открытый мир и идут либо по пути найма, либо по пути того, что они свой проект запускают. Вот если по пути своего проекта, мне тоже все понятно, потому что, ну, там, я предприниматель, я понимаю, чем такие ребята могут руководствоваться, то вот по пути найма мне пока не очень понятно, я там не был, не знаю, поэтому если чем-то сможешь поделиться, будет здорово. Возможно, это тоже там сильно откроет какие-то завесы для меня.
Ты знаешь, ну, это из разряда фантазии, и я вот интересовался какое-то время тем, как работают консалтерские компании, типа вот большой там четверки и прочего, ну, там, в общем, друг работает в одной из них. Вот, и для себя открыл как раз эту идею, что, оказывается, можно масштабироваться за счет людей, но людей интеллектуального труда в том плане, что каждый из них работает относительно индивидуально, как специалист, как профессионал, да, но в целом они работают как команда. Вот, может быть, в какую-то такую сторону, то есть это партнерская история, там уже есть грейды, ну, высокие грейды, дальше идут там директор, еще что-то. Наверное, они руководят людьми, там уже другие люди лучше знают, но тем не менее.
Ну да.
Кстати, да, я, короче, думал долго об этом, ничего пока не придумал, но мне самому интересно, как в небольших компаниях как раз расшивать историю того, что человек руководить не хочет, но при этом он классный специалист, ну, действительно прощаться, либо придумывать историю, как вместе вы можете работать. Это.
Ну, что-то типа такое. Этого, да. Вот у меня была идея, что по большому счету такие ребята могут становиться типа небольшими студиями или небольшими солопринерами или там какими-то агентствами, и потом постепенно, понимая уже ограничения того, что они там не могут масштабировать свой доход через просто личный экзекьюшн, наверное, в какой-то момент у них произойдет озарение и понимание, типа, а как можно все-таки через менеджмент это решать, но у них будет к этому больше стимул, ну, потому что они будут понимать, что ответственность полностью на них, просто потому что она напрямую на них, потому что они предприниматели. Как бы, и там никакого пути альтернативного нету. Ну, какая-то такая мысль, такой, как я уже говорил, work in progress. Я поделюсь, как мы что-нибудь родим. Думаю, точно родим, потому что я в целом понимаю, что вот в той роли и в том месте, где я сейчас нахожусь, я там спокойно могу и 10, и 20, и 30 лет профигачить, ну, потому что мне, блин, мне по кайфу, мне очень нравится решаемая задача, да, то есть задача раскачивания ребят без опыта и, ну, предоставления им возможности этот путь пройти там лучше, быстрее, сильнее, чем если бы они шли каким-то стандартным маршрутом, ну, который обычно там рождается в голове, типа там пойти в Евросеть с Элзом поработать или еще что-нибудь. Надеюсь, что получится.
Но да, но эффективность всегда разная. Да. Давай финалиться. Представь нас, как это было, да, у Тинькова в «Бизнес-секретах». Такая, нас слушает Джун, неважно какой. Вот. Что ты посоветуешь для максимально быстрого старта?
Я посоветую быть... Ну, как бы, я бы советую быть хорошим джуном. Да. И это значит быть внимательным, аккуратным, брать на себя ответственность. И самое главное, попытаться понять, что же такое взять на себя ответственность. Потому что это знание очень сложное, и это понимание очень сложное. Если ты его освоишь, ну, тебе, короче, намного проще будет двигаться вперед, и намного быстрее твой путь развития будет происходить. А если же ты будешь ждать, что кто-то тебе об этом скажет, потому что он решил, скорее всего, ты долго будешь ждать. Лучше самому попытаться это узнать, и это будет, наверное, самым таким торпедирующим, сильным влиянием на твое развитие, на твою карьеру, на решаемые задачи и на кайф, который ты от этого процесса получаешь.
Отличный совет. Денис, спасибо большое за беседу. Было очень здорово.
Спасибо тебе.
Классно. До встречи. Пока-пока.
Пока-пока.
Это был 308-й выпуск подкаста Make Sense. Сегодня вы слушали Дениса Сметнева и меня, ведущего подкаста Юру Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Ставьте лайки и оставляйте комментарии в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.